Дорогие братья и сестры, сегодня в наших беседах о вечном принимают участие клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов. Он также преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну вот, мы сегодня вновь обращаемся к Древней Церкви, к ее истории.
Да, в прошлый раз мы остановились на правлении такого интересного императора Юстиниана II, Безносова. Почему Безносова, мы сегодня, думаю, дойдем.
Да, интересно.
Заинтриговали. Да. В прошлый раз мы начали говорить о его правлении, несколько слов сказали о характеристике его личности, и подошли к тому, что в Трульских палатах в Константинополе с 691 по 692 год, почти целый год, заседал собор. Были приглашены папские легаты, были много епископов. И хоть этот собор и не является вселенским, но в традиции церковной считается, что это Трульский собор, иначе его называют пято-шестым собором, потому что ни пятый, ни шестой вселенский собор не оставили нам канонов, правил. И поэтому этот собор является как бы восполнением таким церковного законотворчества. Было принято 102 канона. Вот почему хотелось бы остановиться на этих канонах. Некоторые из них для нашего времени совершенно не актуальны. Например, как давать вольную рабу. Что на Трульском соборе сказано, что нужно, чтобы было, это было сделано при трех свидетелях. Там все как рассказывается, как нужно подтвердить. Про это мы говорить не будем, это нам не интересно. То есть рабовладельческий строй у нас вроде как отменен. Вот. А есть некоторые каноны, которые касаются нашего времени. Ну, например, давайте, чтобы для примера. Вот как вы считаете, почему в храме, подходя к причастию, православные христиане складывают руки крестообразно? Вот ваша версия. Да, правый поверх левый, да. Все знают про это, все подходят. Раба мне, Божия такая.
Мне
там
сложно сказать. Наверное, и многим из нас тоже сложно это.
Ну вот мы как раз дойдем до этого правила как раз. Здесь говорится о том, что к VII веку сложилась такая практика нехорошая, что некоторые богатые прихожане, высокие сановники, кто-то еще, подходя к чаше, не просто почищались, а делали какие-то драгоценные сосуды, подавали или лжицы, или что-то еще, и чтобы им в золото складывали это причастие. Так вот, правилом Трульского собора сказано, что все равны, да, все равны, и нужно просто смиренно сложить руки. Вот, например, откуда? Трульский собор.
Чтобы не распускать их.
Ну да, чтобы все были равны.
Понятно.
Так вот, теперь пробежимся по тем правилам, которые общеупотребимы и в наше время. Потому что ясно, что каноны, они не основополагающие, а к какому-то конкретному времени относятся. Там был рабовладельческий строй, была Византийская империя, одни каноны. Значит, меняются государства, эпохи, каноны тоже могут меняться. Неизменно Евангелие, неизменно учение христианское, неизменно догматика. А вот те временные правила, которые могут действовать в той или иной стране, они вполне могут подвергаться
могут
каким-то дискуссиям.
Могут существовать вполне, да.
А могут, наоборот, сквозь века проходить то, что касается
вневременного. Ну, оставаться в храме, в церкви, да?
Да. И становится даже обычаем таким.
Обычаем.
Говоря юридическим языком. Так вот, 14-е правило, например, говорит о том, что, ну, все про это знают, что диакон должен рукополагаться, то есть будущий священнослужитель должен становиться диаконом не раньше 25 лет, а священник не раньше 30 лет. По образу Христа. Это есть и в других правилах поместных соборов, но здесь это опять повторяется. 21-е правило косвенно говорит о стрижке, о пострижении волос. А именно, там речь идет о монахах, что там, ну, есть некоторые проблемы с их поведением. Но смысл в том, что монахи должны, постригшие волосы, ну и вообще как духовенство, должны в знак смирения постригать голову, а не ходить, как миряне с длинными волосами, например. Вот. Но мы все знаем образ Хомы из «Вия» Гоголя,
так,
где вот
да-да,
актер Куравлев ходит такой вот, как под горшок, что называется, стрижка. Это вот чисто такая поповская стрижка. То есть, ну как, кстати, каре или как это называется?
Да-да-да-да, скорее вот, напоминающая каре, да.
Да, потому что ходят с длинными волосами только высшие сановники, то есть это в древнем мире считалось, длинные волосы — это признак богатства.
Привилегия такая,
да, привилегия
для богатых.
А священники должны смиряться в этом плане.
Угу.
Далее, 24-е правило, интересное, кстати, оно и сейчас имеет значение. Если священник приходит, и вообще любой священнослужитель приходит на брак, ну, то есть поздравляет молодых, все это хорошо, и Христос был на браке, но если начинаются какие-то непристойные пляски или там какие-то увеселения, то духовные люди обязаны тут же с них удалиться. И действительно, если свадьба благочестивая...
Непотребно как бы, да, участвовать,
да,
в этом.
Можно же радоваться и так, ну, без всяких непотребств. Но бывают вещи интересные. Самое интересное вообще, это когда приходят на брак, и оказывается, что на браке... Без алкоголя, например. Ты один раз смотрел такую свадьбу,
были,
интересно.
Были на такой,
да, нет, в том плане нет. Наши были, все знают, мы, ну, мы не пьем, все. Вот, а жених в курсе был, а со стороны невесты родственники не знали про это.
Ага.
И вы бы просто видели бы это, их лица. Интересно так.
Вот, ладно, к этому. Недовольны были.
Да, к этому было некоторое недоумение.
Недоумение.
29-е правило устанавливает или подтверждает ту практику, что священно действовать нужно литургисати, совершать божественную литургию нужно натощак. Какое это отношение к нам имеет? У нас давно уже сложилась практика, что и миряне тоже, приходя на литургию,
да,
обычно с ночи, с 12 часов уже не кушают.
Так называемый предупреждают, иначе не будут причащать просто.
Да, то есть вот это, пожалуйста, тоже вот конец 7 века. Документально записано. 36-е правило. Его можно назвать антиримским, в том плане, что оно снова подтверждает то самое знаменитое 28-е правило 4-го Вселенского собора, согласно которому Константинополь – это вторая кафедра после Рима, имеет честь после Рима. Естественно, что католикам-то, ну, тогда их еще не было, но Западом это не нравилось. Дальше, 38-е правило, это интересно, это правило действует и в наше время. Согласно 38-му правилу, подтверждается административное деление епархий, митрополий согласно с гражданским делением областей. Ну, например, есть Свердловская область, есть Екатеринбургская митрополия. Вот, значит, есть Курганская область, есть Курганская митрополия, ну, и так далее.
Да-да-да.
Вот. И в соответствии с этими границами нужно все это учитывать. Почему вопрос возник именно тогда? Потому что именно 7 век стал тем веком, когда границы империи стали сначала опять расширяться при императоре Ираклии, а затем опять сжиматься. И нужно было с этим понимать. И, кстати, вот 39-е правило вводит понятие титулярного епископата. Ну, например, наверное, все вы слышали про такого замечательного человека, как митрополит Антоний Суржский.
Да.
Вот, где он жил, не помните?
А он жил в Лондоне.
Так. А в Лондоне почему не лондонский?
Какие ваши варианты? Наверное, он потому что от патриархии нашей Русской Православной
Церкви. Так, да. А почему он Суржский-то? Сурож, что это такое?
А Сурож, ну, очевидно, какое-то местечко, городок. В Крыму,
да?
Крым.
То есть, как раз когда...
Почему только он вот Суржский, это непонятно. Да,
когда большевики пришли к власти и изгнали всех уже, и в том числе из Крыма, то титулы, что называется, переехали в другие места. То есть, вот как раз...
То есть он служил там, очевидно, да?
Нет, 39-е правило как раз и показывает, что человек может быть... Ну, там была конкретно речь про Кипр, про епископа Кипра. Если Кипр завоеван арабами, и архиерей уезжает, то он все равно называется как бы кипрским. То же самое здесь. Есть кафедра, которая, ну, такая древняя. Она восходит вообще к первым векам христианства, к проповеди апостола Андрея. И поэтому, поскольку это русская кафедра, то она причисляется титулу именно, так совпало, что тому архиерею, который находится в Лондоне. И с тех пор уже так всегда и Суржский.
Понятно. Хотя он там не служил уже в Суржске.
Ну, он, может, туда и приезжал, но потом уже в Советском
Союзе. Ну, это не постоянное как бы место пребывания его, да?
Да, ну и вообще много было таких названий, когда кафедра русской церкви... какому-то другому месту. Но это уже чисто такая церковной юрисдикции, чтобы не нарушать и не называть. В общем, это особый вопрос специальный.
Да, это
не будем
большой вопрос, да.
Вот, значит, дальше.
Не будем посвящать ему время.
Да. 47-е правило. Интересное очень.
Угу.
Там как гласит, не в мужском монастыре даже один раз оставаться на ночлег не должна женщина, ни в женском монастыре не должен оставаться мужчина. То есть в женских монастырях не должны пребывать мужчины, в мужских женщины. То есть речь идет о том, что не должно быть смешанных монастырей. То есть вот когда мы не говорим о том, что когда есть монастырь, а есть там приезжают паломники, они отдельно где-то живут за оградой, там все нормально. Вот. А когда речь идет именно о том, что мужской монастырь, а из недавней истории такой вот интересный тоже, вот вроде как женский называется.
Верхотурье, там... вот было же такое, когда только открылся Верхотурский мужской монастырь, там даже был дом или как это называть, с кельями для женщин. Первое время, когда еще Покровский монастырь женский не был открыт.
Это мы говорим о таких, экстраординарных событиях.
Это экстраординарно.
Тогда еще висела проволока там везде.
Тогда вообще
только зона
негде было. А Покровский, он вообще не был восстановлен. Женский имеется в виду.
Ну, вы помните, когда там проволока находилась?
Нет, я помню, мы снимали и тогда, и потом, когда уже проволоку сняли и стали восстанавливать монастырь, тоже съемки там были. Начиная от самого начала.
Да, фильм «Акафист» замечательный был тогда.
Да.
Где отец Михаил поет. Там очень интересно. Да, отец Тихон говорит, владыка мы всегда...
И вот там просто были такие времена. Там даже владыка Мелхиседек, он совершал постриг первой игумени Покровского женского монастыря, именно в мужском монастыре.
Да, но это исключение из правил. Временная вещь.
В храме Преображения.
Мы говорим о том, чтобы не было, как это называется...
это чтобы правилам не было таким.
Когда называется женский монастырь, а там одним там мужчина много.
Это просто как исключение, и такая еще эпоха была, когда действительно негде было расположить.
Да.
То есть это временное такое явление.
А вот 52-е правило напрямую затрагивает... наше сейчас с вами время, Великий пост. Mm-hmm. Именно 52-м правилом говорится о том, что в будние дни Великого поста, в седмичные дни, не должна совершаться полноценная литургия.
Mm-hmm.
Можно совершать только литургию, то, что мы сейчас называем литургию, прежде священных даров.
Прежде священных даров.
То есть вот 52-е правило об этом говорит. Вот интересно 59-е правило. Для многих людей сейчас неведомое. На самом деле оно повторяет правила Карфагенского собора, но там много еще других соборов уместных. Речь идет о том, что креститься можно только в храме. Но мы говорим, опять же, о нормальной ситуации, когда есть храмы.
То есть крестное знамение, да?
Нет.
Таинство
крещения. Таинство
крещения.
Таинство крещения
должно проходить
только в храме. Всегда исключением является только крещение клириков, то есть больных людей при смерти.
Ну, которые в больнице находятся, да?
Или в больнице, или при смерти человека.
Или при смерти дома,
То есть в исключительных обстоятельствах.
И это
совершается, по идее, тоже с благословения правящего архиерея. Ну, то есть если изначально, например, социальный отдел у нас занимается тем, что священники занимаются окормлением детей, там, детей или взрослых в больницах, им сразу же архиерей благословляет в случае, ну, любой священник в случае... смертной опасности, имеет право хоть куда прийти и крестить.
Понятно.
Даже мирянин.
Понятно.
Вот. Но в нормальной ситуации, когда есть храмы, и не креститься в храме, это неправильно. То есть вот 59-е правило Трульского собора опять об этом говорит. Вот. Значит, дальше. 70-е правило. Такое антиженское.
Антиженское.
Можете прямо открыть. 70-е правило. Непозволительно женам во время божественной литургии глаголоти. То есть, как можно отличить православный храм благочестивый от не очень благочестивого? Если в храм нормальный заходишь, вот, как называется, каков поп, такой приход, то в храме всегда благоговейная тишина. То есть, люди молятся. Там мало ли кто-то зашел помолиться. Там,
эти часы посвящают именно Богу, не каким-то пустым разговорам.
Ну да, нет, в том плане, что вот мы говорим про тех, кто трудится в храме, там, и так далее, чтобы тишина должна быть полная. Человек зашел, молится. А, Вася, где ты? А, Петя, вон там возьми. Тряпка-то где? Ну, то есть...
Да, бытовые такие.
Вот, такого не должно быть. Вот, а здесь идет речь именно, ну, хотя в время божественной литургии тетеньки ничего не должны спрашивать. Но там даже сказано, обо всем должны вопрошать своих мужей. И они потом все объяснят, что там происходит. То есть во время божественной литургии должна быть тишина.
Полная тишина.
Да. Ну, здесь не говорится о детях, потому что должна быть тоже тишина. Детей только тех брали, которые себя хорошо ведут во время богослужения. 72-е правило подтверждает учение Православной Церкви о браке, а именно, что в брак могут вступать только, ну, если православный вступает в брак, он должен вступать в брак именно с православной стороной. То есть
чтобы
православная жена...
Супруг или супруга?
Да. Они... Брак в православии рассматривается именно тем, что будущий муж и жена будут вместе единым целым во Христе. И они вместе подходят к чаше. О каком браке можно говорить? Церковный, мы говорим про церковный брак. О каком браке можно говорить, если муж или жена верующие, а его супруг или супруга разделяют совершенно другие ценности? То есть ни о каком церковном браке здесь говорить нельзя. Это, знаете, как было целым потрясением для русского общества, когда при Петре Первом начинают заводиться совершенно неправославные вещи, такие как браки с инославными. То есть просто дикость полнейшая для церковного человека. То есть если ты хочешь быть со Христом, ты должен...
Ты должен сначала принять православие. Даже если ты, скажем, там, другой веры какой-то человек, ты должен перейти в эту веру сначала, да? А потом уже заключить брак, допустим, да?
Это да. И вообще просто изначально даже, если люди... Ясно, что люди призваны мыслить по-разному. Там, там ты за белых, ты за красных, там без проблем вообще. Но если я верю в Святую Троицу, в Господа Иисуса Христа, ну и так далее, то есть духовная практика православной церкви, а другой человек, там какой-нибудь протестант или кто-то еще, то как мы будем детей воспитывать? То есть изначально закладывается корень конфликта. То есть как воспитывать детей? Папа говорит, там, Машенька, иди сделай то-то, мама говорит, нет, так не делай, нужно сделать по-другому.
Ну вот почему долго решалась ведь свадьба даже Николая II с его супругой, да, Александрой Федоровной. Она же была протестантка поначалу, и она до тех пор, пока она не перешла в православную веру, у них брак не был заключен.
Ну, это уже с петровских времен пошло то, что обязательно надо брать немок замуж. Ну, это уж
нет, другой, я имею в виду, что там тоже это очень строго было.
Ну,
то есть она свою веру брела, и он, допустим, там...
Да, для вступления в брак нужно быть людьми православными. Вот, значит, дальше. 73-е правило действует поныне. Причем, знаете, есть такой разряд людей, которые, ну, сейчас, наверное, поменьше стало, а вот в конце 90-х годов, в начале 2000-х, стали появляться печененки, конфетки, разные товары, и там находился штрих-код. Значит, что делали такие люди, суперблагочестивые? Они брали, если даже покупали такой товар, они вырезали этот штрих-код, только после этого употребляли этот товар. 73-е правило тоже не совсем про это, но смысл о том, что нельзя изображать крест на земле. То место, где попирается ногами. То есть я почему сейчас привел штрих-коды? Некоторые особо впечатлительные люди начинают усматривать в подошвах где-то еще, что там кресты какие-то, что все это попирается. Это речь идет не об этом, а о том, что именно крест в виде крестного знамени не должен попираться ногами. И если, например, делается какой-то пол там в храме, то заметьте, если храмы древние, там, где чугунные полы разные, там вы не увидите никаких орнаментов, похожих на крест. Там ли какие-то лучики расходятся, или там какие-то звездочки, что-то еще такое вот. Вот, может, помните, в Ивановске были раньше чугунные такие, пол из чугуна, еще, наверное, из Демидовского.
Я помню, что из чугуна в Быньгах.
А вот там такого же типа, а сейчас, кстати, по-моему, часть этого пола в Верхотурье перевезли из Ивановска.
Да? А я вот давно там не была.
По-моему, в Троицком соборе, если я не путаю ничего. Ну, в общем, смысл, ну, по крайней мере, купельная чаша, купель, в которой крестили младенцев в Ивановской церкви, она сейчас в Троицком храме в Верхотурье. Вот там, где, в общем, интересная храм, но это отдельная история. Так вот, именно 73-м правилом сказано, что крест на земле изображать нельзя. И это правило говорит нам о чем? О том, что уже присутствует и мы чувствуем дыхание предстоящей иконоборческой эпохи. То есть вот уже речь идет уже о церковном искусстве, о церковных изображениях. Да. Поэтому естественно, что специально...
Мы еще ведь не дошли до
еще этого, до иконоборческого. Сегодня, я думаю, к этому тихонечко подойдем, или в следующий раз точно будем про это говорить. Это очень интересная тема.
Угу.
75-е правило. Против бесчинных воплей.
Это что такое?
Обычно это правило, я сейчас не знаю, как сейчас, раньше что-то подобное, изречение из типикона, такая книга, специальный устав, и что-то подобное этому правилу раньше вешались на клиросах. Вот Ивановская висела, помню. То есть то, что когда хор поет, раньше не только хор пел, люди пели. Mm-hmm. Хор или люди поют, то петь нужно благочестиво и благоговейно. То есть не нужно...
Выкрикивать,
кривляться и так далее. То есть, бывает такое вот.
Бывает. Кто-то хочет, так сказать, превзойти всех.
Да, была одна бабушка такая, ее там некоторые певчие сверху водичкой маленькой поливали. Не будем. В общем, то есть вопли быть не должно. Нужно,
чтобы
все
было.
В храме должно быть все по чину и благоговейно.
Да.
Так, значит, 78-е правило подтверждает древнюю церковную традицию оглашения перед крещением.
То есть глашенные, извините.
Да, нужно наставлять, катехизировать желающих креститься. И затем, здесь даже в этом правиле сказано, что епископ или пресвитер должен принять экзамен в вере. То есть, что ты веришь. Там, наверное, разного уровня люди, но хотя бы объяснить никого цареградской символ веры, основные принципы веры христианской человек должен был. И что от него ожидается. И вот... Самое интересное, наверное, не самое интересное, одно из самых интересных правил Трольского собора, 80-е. Там сказано, что кто 3 воскресных дня без уважительной причины
подряд
не посещает евхаристическое собрание, если переведем, не причащается.
Угу.
3 воскресных дня. Раньше, если человек шел в храм на литургию, то он обычно шел для того, чтобы причаститься. Вот. Тот 3 воскресных дня не причащается, тот... сам отлучает себя от церкви.
Mm-hmm.
То есть вот такое правило. Согласно этому правилу, давайте вспомним, как у Василия Великого спрашивали в 4 веке, как часто спрашивали у него, нужно причащаться. Он говорил, что не стоит слишком часто причащаться, чтобы не терять благоговение к святыне. Поэтому достаточно причащаться во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Этого достаточно. Вот. 7 век, век начала ислама и так далее, мы видим, что хотя бы получается раз в месяц нужно причащаться, да? Минималка такая вот. В 20 веке что стали говорить? Если три воскресных дня не приходишь, хотя бы раз в месяц причащайся. Вот. То есть такая вещь. А тогда было нормальным состоянием, что раз в неделю, воскресный день, все христиане причащаются. И сейчас, если вы там где-нибудь в Греции будете, или где-то еще, в любой православной стране, и не только в православной, там где-нибудь Португалия, Испания, если вы в воскресный день не были на литургии, на вас жители будут как-то пальцем показывать, что случилось. Что случилось там, или заболели.
Непонятно,
Или человек с ума сошел, или что.
Непонятно,
То есть, это в христианских таких традициях. У нас-то все понятно. 83-е правило вообще интересное. Видимо, настолько была серьезная проблема, что... была обсуждена на соборе поместном.
Угу.
Нельзя причащать мертвых. То есть, видимо, были какие-то случаи, что пытались какие-то, видимо, люди такие усердные заставить священнослужителей причащать мертвых.
Странно,
такого, конечно, не бывает. То есть, пока жив, здесь, на земле, все, причащайся, а дальше уже с Господом в вечной жизни. Затем, одно правило перешел, очень тоже значимое, 82-е правило. Пожалуйста, прямо даже заострю на этом правиле особое внимание, потому что это вообще напрямую дышит будущим последующим иконоборчеством. То есть правило 82-е напрямую касается церковного искусства. В этом правиле сказано, что уже не нужно в конце 7 века по Рождеству Христовому изображать Спасителя в виде агнца. То есть раньше, когда общество только начинало воцерковляться, для язычников один из образов Спасителя наряду с ихтис, с рыбой, был агнец. Агнец мира, в земле грех мира. Вот. Поскольку все люди уже воцерковились, сколько веков прошло с тех пор, как уже 6 соборов прошло вселенских, уже не нужно использовать символизм. Вот если мы с вами посмотрим на любую каноническую икону, то на ней всегда есть какие-то символы, в которых что-то зашифровано. Но символизм в православной иконе, он отныне вторичен. То есть, да, он присутствует всегда. Почему изображаются лещатки? А почему амфории? А почему такого цвета у Божьей Матери он? А почему здесь вот такие горы там и так далее? Mm-hmm. Это все есть символ. Mm-hmm. Это все объясняется. То есть, кто богословие иконы, рекомендую всем почитать Успенского в преддверии наших следующих лекций про бесед про иконоборчество. Вот. И говорится о том, что изображать нужно Спасителя именно в человеческом облике. Потому что Христос явился на земле, Сын Божий явился на земле, Христос жил среди нас, и икона, ну, как бы уже подспудно, это уже таких слов нет, но смысл в том, что икона — это также есть богословие в красках, если, ну, про это мы потом поговорим. То есть на что это было направлено? Также была антиримская критика Рима. В Риме продолжали и не восприняли вот эти правила, касающиеся именно изображений. И там символизм на первом месте. И поскольку Рим не принял правил Трульского собора, касающихся иконописи, и не принял затем в будущем в полной мере постановление 7-го Вселенского собора, то западное искусство пошло совершенно по другому пути. И мы сейчас смотрим, понимаем, что одно дело плафон Сикстинской капеллы, там Микеланджело, там или труды Рафаэля, Леонардо да Винчи, и совершенно другое Андрей Рублев или Феофан Грек. То есть понятно, что там чувственность, патриотизм, может быть.
В Италии, да?
Да. И насколько, прекрасна и духовно православная икона. Ну, про это мы потом еще скажем. Значит, поэтому 82-е правило Трульского собора напрямую уже дышит преддверием иконоборчества. И вообще, как должно пойти дальше церковное искусство. 91-е правило. Конечно, все забывают, что первой страной в мире, объявившей о том, что нужно уничтожать детей, убивать детей в утробе матери, был Советский Союз. Нет, уже, ну, Спарта тоже.
Вы имеете в виду.
Совершенно верно, да. Но мы говорим в новейшей истории Советский Союз, 1923 год. Вот. Но совершенно правильно сказали, что это было и в Спарте, это было в древние времена.
Языческое время.
Да, и во все времена.
Там слабых просто детей уже сразу сбрасывали с утеса.
Ну, это маленьких. А вот в утробе матери также в разных цивилизациях людей, детишек также убивали. То есть это страшная сатанинская практика, многовековая, а не только наша. Так вот, 91-е правило напрямую прещение употребляет ко всем тем женщинам, или там знахаркам, или как-то еще, которые помогают женщине вытравить плод. То есть против абортов таких средневековых.
Понятно.
Вот. 95-е правило, сейчас мы уже почти заканчиваем, говорит о трех чинах присоединения к церкви. Ну, это уже было и раньше на соборах. То есть, если приходит язычник или там какой-нибудь из какой-то ереси очень такой страшной, то человек крестится, готовится принять крещение. Если человек на какое-то время отпал от церкви, как-то согрешил, но ересь была или не просто там какой-то раскол, а вероучение в той деноминации сильно отличается от православия, то принимать можно через миропомазание вторым чином. И, наконец, если человек, например, ушел в раскол и решил покаяться, или там, ну, что-то еще такое совершил, еще более легкая форма, через покаяние. Ну, вот, например, именно руководствуясь, в частности, этим правилом, в разные времена по-разному принимали католиков в православие. Например, после смутного времени, когда времена Михаила Романова, там даже до времен Алексея Михайловича, там уже чуть помягче стало, то католиков принимали только через миропомазание. Позднее и в наше время через покаяние. То есть 95-е правило очень важно. 100-е правило тоже совершенно современное нам, Ну, если в римской культуре, в арамейской культуре это было распространено, и в эллинской, то, казалось бы, в христианизированной стране такого уже быть не должно, но сотое правило снова напоминает о том, что нельзя. Это правило направлено против растлевающих картин. Ну, как сейчас бы сказали, значит...
Порнография.
Да, это против порнографии. Вот. И, наконец, мы с вами пришли к предпоследнему правилу, 101-му, с которого мы с вами начинали, что причащаться нужно, скрестив руки. Правой поверх левой. А никакие золотые сосуды, серебряные, ничего причастия отнюдь не принимать. А спокойно, открыв рот, принимать, вот, как все. Ну, основные правила я постарался перечислить. Заканчивается Трольский собор. И дальше начинаются такие интересные события, которые характеризуют очень интересно императора Юстиниана II. Поскольку в Юстиниане II заканчивается династия императора Ираклия, то несколько слов все-таки нужно сказать. Тем более, что это связано с, отчасти и с нашей страной. Значит, что происходит? В 695 году происходит бунт. И генерал Леонтий свергает Юстиниана II и отрезает ему нос.
Считалось, за что?
Ну, он сделал доброе дело, он не убил своего предшественника, а даровал ему жизнь. Но считалось, что человек с увечьями не может быть императором. Как сказать, он был, Леонтий был наивным, он не знал Юстиниана II просто. Вот мы сейчас про это расскажем. Значит, был сослан Юстиниан, обезношенный, в Херсонес Таврический, в
Юстиниан.
Да, Юстиниан II был сослан в Херсонес, там жил. Ну, надо сказать, что его там тоже не очень любили, но сейчас про это тоже скажем. Значит, спустя 3 года адмирал Тиверий свергает Леонтия, отрезает ему нос и ссылает его в монастырь. То есть опять добрый, не убивает. Только нос отрезал и в монастырь. Юстиниан находится в Херсонесе. Ну, говоря русским языком, он там всех достал. То есть он себя вел так, что вообще...
Кому не нравилось.
Да, херсонесцы вообще были привычны к разной такой публике. В свое время там был Климент Римский, папа Мартин, помните, защитник, борец с монофилитством. Ну, то есть разные были люди там. И выскочек не любили там. И император Тиверий решает разобраться с Юстинианом. Юстиниан, узнав, получив информацию, что его сейчас будут, ну, возможно, убивать, сбегает в хазарский каганат, подружился с каганом настолько, что тот отдает ему в жены свою сестру. И вот такими гарантиями Юстиниан продолжает жить. Император Тиверий переговаривается с хазарами и договаривается убить Юстиниана. И вот представьте себе, Юстиниан, вернувшись из Хазарии, живет в Фанагории. Что это за
населенный пункт? Фанагория, это Крым?
Крым, само собой. А какой город? Керчь.
Керчь.
Керчь. Да? Ну, там по-разному разные названия
были. Фанагория, да. Я помню, что это крымское наименование.
И вот представьте себе, к нему приходят убийцы. То есть наемные убийцы, ребята такие серьезные.
Кому?
К Юстинияну, чтобы его убить.
Который без носа уже.
Да. Он гол. Да, к тому времени, спасибо, что про нос сказали. Он после бегства в Хазарию делает себе золотой нос. С тех пор он всегда ходит с золотым носом. Вот, то есть он уже не безносный. Он голыми руками расправляется с убийцами и сбегает из Фанагории в гавань символов. Как вы считаете, что это за место, гавань символов? Балаклава.
Балаклава.
Все Крым,
тоже,
все рядом.
Тоже Крым.
Да, да. Вот. И оттуда по Дунаю сколачивает дружину и по Дунаю бежит, там разные перипетии, попадает к болгарам, подружился с их князем, добился помощи. Пришел к Константинополю, его завоевал, как завоевал, лично пролез через трубу водосточную в Константинополь, открыл ворота, и началось. Вытащил и Леонтия, который его обезносил.
Который тоже был уже к тому времени без носа.
Тиверия. Значит, и когда он их топтал, то люди поговаривали: «Наспидай на Василиска наступиши, и поперечная голова змеи. Ну, в общем, то есть народ такой интересный. Испугался Юстиниана. И тут, конечно, начались страшные вещи. Он стал всем мстить. Леонтия и Тиверия, им головы были отрублены. И он всегда, когда восседал где-нибудь там на зрелищах, подкладывал под правую ногу их черепа. То есть, ну, не совсем такой христианский император, как мы видим. Вот. И это второе правление, конечно, было правлением очень кровавым. Все это привело к тому, да, он очень разозлился же на Херсонес товарищеский и посылает туда десант, чтобы был вырезан весь город. Но дело в том, что вырезали не весь город, а детей оставили живыми. И он, когда узнал про это, он сказал всех посадить и плыть сюда, и разберемся сейчас. Когда флот утонул, не добравшись до Константинополя, он радовался, что, ну, mm-hmm. вернее, ну, жалел, что не успел их серьезнее наказать. Mm-hmm. Кстати, когда он бежал к болгарам, был шторм страшный на Дунае, и его сподвижники говорили: слушай, пообещай Богу, что ты не будешь им мстить. Mm-hmm. Он говорит: нет, пусть лучше сейчас здесь утону, если я такой, я всем отомщу. То есть такой интересный товарищ, заводной, что называется. В общем, все привело к тому, что жители Херсонеса также подняли восстание. Флот, который был послан еще раз на зачистку Херсонеса, тоже восстал против императора Юстиниана II. И к власти приходит вместо него уже император Филиппик Вардар. И с 711 по 713 год он правит, вводит монофилитство. Вот последний раз, когда мы слышим этот термин. То есть настолько,
то, против чего боролись.
Да, настолько Юстиниан всех вот своим поведением таким утомил, столько крови пролил. Да. Он такой эпатажный был в плане, ну, чем-то он похож, может, на Ивана Грозного по характеру такой. Ну, интересно, то есть вроде и молитвенный был, и в то же время любил кровь пролить. Ну, то есть такой-то сложная личность очень. Поэтому приходит Филиппик Вардар, он правит всего лишь 3 года, но в 712 году он успевает собрать собор, на котором объявляется официальной религией монофилитство. И самое что странное, почему-то на этом соборе присутствовал Андрей Крицкий и святитель Герман, будущий константинопольский, они почему-то ничего не сказали по этому поводу. Хотя они потом будут борцами с иконоборчеством. Вот таким образом мы с вами подходим к завершению вопросов, касающихся христологических споров. И в следующий раз мы с вами сможем уже обсудить, как началась иконоборческая эпоха, как пришел к власти Лев III, какие у него есть заслуги перед европейской цивилизацией.
Монофилитство это еще будет продолжаться?
Нет,
да?
все. Это была чисто политическая вещь. То есть как свергается и ослепляется Филиппик Вардар, все, после этого больше монофилитство не возрождается. Только там в горах Ливана.
То есть на какое-то время просто,
да? Навсегда, это... все, да. Он просто пришел, реакция была, 2 года. То есть вот есть указ, есть закон, а никто не соблюдает, все. Это изжило себя.
Ну что ж, давайте на этом мы сегодня закончим нашу беседу по Древней Церкви. Коснулись мы...
Трульского собора,
его решений, его... принятых на нем законов, да?
Да, канонов.
Канонов, угу. Можно сказать, правил. Да, правил, которые, в общем-то, мы...
Некоторые из них соблюдаются.
Некоторые из них, они живут у нас в наше время, да?
Да.
Существуют в нашей церкви. Ну, сегодня в этой нашей беседе о Древней Церкви принял участие отец Дмитрий Бажанов, он клирик храма, Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо, отец Дмитрий.
Спасибо за внимание.
До новых встреч.
До свидания.